Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я всех вас приветствую в нашем эфире. Ну и, конечно же, совершенно уникальная ситуация для радиостанции. Мы не только говорим радиослушатели, но и телезрители. Я вас приветствую всех наших телезрителей. Так что радио, телезрители, слушатели – это, в общем, про нас, про радио «Теос». Я напоминаю о том, что это «Своя колокольня», телефон прямого эфира у нас есть, простой как мычание, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, 8-800-333-1706. Ну и кроме того, конечно, на нашем сайте teos.fm, который я просто рекомендую для скачки, там есть еще и вопрос, то есть кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Ваш вопрос тут же или комментарий, гневный комментарий, или, может быть, поощрительный комментарий возникнет у нас на мониторе. И мой сведущий Андрей Федоров, привет, Андрей.
Здравствуй,
Андрей. Сразу прочтет это сообщение на мониторе.
Да, но нет, еще пока нету.
Но самое главное, что у нас сегодня в гостях еще раз замечательный батюшка, честный, умный и талантливый человек, отец Анатолий Першин, наследник храма Василия Великого в Осиновой роще, которого вы уже знаете, и те, кто смотрит телевидение, то знает его замечательную передачу, которая называется «Лаврские встречи». И вот я знаю о том, что вот готовится новая передача. Батюшка, благословите нашу передачу и наших слушателей.
Боже, благословение всем.
Вот так просто, краткость, ваша сестра отче, и сегодня мы говорим на очень важную тему, насколько я знаю, тема сложная, важная и нужная, это зачем вообще строить храм, потому что мы будем говорить о строительстве храма, и мы будем размышлять о том, как же вообще так случилось в нашей жизни, что храмов у нас, вроде бы, казалось бы, с одной стороны, много, с другой стороны, вот об этом, обо всем мы с вами сегодня и поговорим, и обсудим. И, конечно, Валентина Пас в сегодняшнем нашем эфире. Валя, привет, доброе утро. Ну что, компания, я считаю, собралась, хорошая. Всем нашим радиослушателям я рекомендую еще и звонить по телефонам Viber и WhatsApp, которые тоже простые, плюс 7. Эта цифра знакома всем, 977-850-09-96. Все, я все официальные слова произнес, можем начинать.
Поехали,
да. Он сказал, поехали, он махнул рукой, словно вдоль по-питерски промчался над...
Невой.
Да-да-да, я просто, Андрей так показывает мне мышку, сказать слово «мышку» он не в состоянии.
Мышь, это не мышка.
Да, мышь. Итак, отец Анатолий.
Да.
Я, во-первых, хотел спросить, вот сейчас, ну, православная общественность обсуждает вот эту новость по поводу строительства храма. Ну, во-первых, расскажите, что за храм и во имя кого?
Я начну еще немножко пораньше,
потому что откуда... Микрофон можно... Андрей, разверни микрофон.
Потому что был еще вопрос, откуда вообще берется желание строить храмы, возводить их, почему? От чего у человека такое вот есть желание? Я могу только отвечать за себя. Я еще с детства... видел разрушенные храмы.
Да?
Да. Но я не понимал, почему. Угу. Я родился в деревне, и в соседней деревне был Березайки. Это от выползла от моего там километров 6. Поле красивое, дорожка, речка. Такая красота неописуемая. И полуразрушенный храм. Оказывается, его вот наши лихолетия взрывали. И даже погиб взрывник. И вот То есть неправильно что-то там прикрепил, и взорвался вместе с частью храма. И его не стали до конца взрывать, потому что такое произошло событие. Храм не хотел сдаваться. Вот сейчас он стоит. Однажды я зашел туда, я туда езжу специально. Вот это, для меня это как такое родное место. А под... И до какого-то момента я просто... Ну, мне там было хорошо в этом храме. Потому что вокруг же не было храмов. И один раз я пришел туда и увидел в алтарной части, где нет ни престола, ни икон, ничего. Фрески все сбиты, расколоты. Стоят 7 овец.
В алтаре?
В алтаре прям, на месте престола. Я очень удивился. И знаете, меня такое пробило чувство.
7 овец?
7 овец стояло.
Агнцев.
Они прятались от дождя.
Угу.
Зашли туда, а овцы паслись на этом поле. И прямо на месте престола они расположились. Кто ли, какая овца лежала, какая стояла. Такая картина. Жалко, у меня не было фотоаппарата. И вот с какой-то момента у меня просто защемило сердце. Вот даже овцы. Даже овцы такие животные, можно сказать, несмышленные. Хотя мы вот тоже уподобляемся овцам. Да, тоже они пришли туда поклониться Христу. А храм, и я огляделся вокруг и увидел разрушенный храм. И мне мысль пробила... Все-таки, а кто это разрушал? Почему? Он же здесь стоял. А почему это сейчас не действует? Вот. То есть, эта вот мысль меня преследовала много лет. Я постоянно, мне как бы Господь показывал разрушенные храмы. Один за другим. Монастыри разрушенные. Заросшие там березы растут из куполов. Загнутые кресты. Вот разруха. Мерзость, запустение, как называется. И у меня, вот, и у меня появилось внутреннее желание... как-то создавать эту красоту. Это же красота. Это получается так, что люди собираются вместе и решают построить храм. Не просто так, потому что это внутренняя потребность.
То есть, я на этом, простите, очень, я вас перебью, просто сакцентирую внимание. Дело в том, что то есть получается, что в нашем представлении, в представлении обывателя, в общем, всегда такая ситуация. Патриарх или, там, скажем, митрополит говорит, вот тебе деньги, барашек в бумажке, значит, иди и вот, значит, построй храм.
Так не бывает.
Нет, ну все так, нет, я серьезно. Серьезно, все так думают, потому что, да, ну, да, действительно, нет, а кто же строит? Откуда берутся строители и так далее? А оказывается, то есть, во-первых, сначала должен, оказывается, быть приход. То есть, сначала должны быть те люди, которые хотят построить.
Вот такие, эти овечки, вот эти.
Эти овечки.
Которые хотят укрыться от мирской бури, от треволнения, которые уже понимают, что все вокруг суета, что есть вечность. И что к этой вечности можно обратиться именно там, в храме. В храм – это как телефонная будка, можно сказать, междугородка.
Междугородка,
как раньше было.
Между небом и землей.
Да, за 15 копеек ты можешь раз и в Дальний Восток позвонить.
Да, только в Дальний Восток за 15 копеек ты уже скажешь только «привет» и все.
Ну, хотя бы.
Да, да.
Хотя бы «привет», и то уже ты уже что-то услышишь, какой-то родной голос.
Да.
Вот. И люди собираются, и у них есть внутреннее желание, потому что они понимают. И эти люди начинают инициировать. Среди них появляется лидер. Это может быть не священник какой-то, ну, местный.
Да, в общем, как правило, это бывает человек просто очень такой активный мирянин.
Ну, вот я и был таким активным мирянином. И представьте, что произошло в итоге. Когда я построил храм, значит, меня рукоположили в него священником.
Вот так.
Вот до чего я доинициировался. Я не хотел быть священником, а вот благодаря вот строительству. А я сам музыкант, и для меня строительство, ну, как бы, хотя деревенский человек, мы умеем молоток, топор держать в руках, но такое строительство. Вот. Но я так горел, я до сих пор горю. Вот, то есть, во мне это такой огонь есть, вот, созидание и творчество. Вот сейчас еду на передачу. Я не спал всю ночь, вот как и Валя. Вот. И пробки, туда-сюда, машина, это же подрезают. Я совершенно спокоен. Потому что я знаю, что я успею.
Вот.
Заехал, навигатор мне завел какой-то двор. Это я понимаю, это искушение. Я не даю себе волноваться. Подъезжаю сюда, негде припарковаться. Я говорю, Господи, помоги. Поставил, значит, машину прям, ну, не знаю, может быть. Вот я проверю свое сейчас, значит...
Будет гаишник там или нет.
Да, вот мы сейчас пишем передачу, а машина стоит в таком месте, откуда ее могут забрать. Угу. И мне нужно сохранять спокойствие, да, и благое расположение духа. И я бы хотел спеть, если возможно,
да,
сразу небольшую песенку, да, которая называется «Возвращался к Богу человек». Она как
Андрей,
нельзя.
Разверни микрофон чуть-чуть вниз, вот так, чтобы... Вот так, хорошо.
Возвращался к Богу человек в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли, дорожной запеклись слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь, пробивайся через «не могу». Возвращался к Богу человек.
Да, очень. Андрей, разверни, пожалуйста, микрофон на отцу Анатолию. Я бы, знаете, что, у нас сообщение есть, да?
Да, сообщение есть, но я думаю, пока может быть так вот подождать, продолжить
хорошо
беседу. Здесь у нас сообщение, это Виктор к нам опять зашел. Вот, действительно, зачем столько храмов, если люди входят в них дважды в год? Ага. Может быть, просто палатку ставить на Рождество?
Да, это вопрос себя подождать,
говорит, да. Нет, вот смотрите, какая интересная, интересная штука. И вот я вот, как будто сейчас вот вы спели замечательные, вот слова там прозвучали, «Возвращался к Богу человек». Действительно, я знал о том, что вот наверняка будет такой вопрос, зачем нужны храмы, для чего? Ну, мы знаем, я причем даже как бы углублю эту мысль, мы знаем, хорошо знаем о том, что Бог не в бревнах, а в ребрах. И об этом хорошо узнали большевики в 1917 году, когда увидели, что стоило только предпринять хотя бы какие-нибудь попытки для захвата, ну, например, в данном случае Лавры, и более 500 человек, тысяч человек вышло на улицы Петрограда, и господин Ульянов видел этих людей, которые в том числе проходили с рабочих сторон, и он видел, соответственно, видел эту силу.
Да.
Вот. И он вдруг понял тогда, я так понимаю, я, в общем, в принципе, конечно, могу там домысливаю, потому что я могу домысливать из-за того, что я знаю, что было потом. Он понял, что, в общем, надо уничтожать не, даже не храмы, а людей. Но мы знаем потом, что через некоторое время, совсем буквально через некоторое время, у нас появились господа Каганович, там, скажем, и Киров, которые один в Москве ездил и тыкал в храмы с тем, чтобы вот снести. Киров здесь, в Петрограде, это делал. И в результате мы знаем, что сколько храмов осталось, сколько... То есть мы это все дело знаем. Я, вы знаете, вот хотел сейчас спросить нашего вот моего друга-соведущего Андрея Федорова, православный человек, но вот он часто со мной выступает как бы в неком антагонизме. Вот я хочу вот спросить Андрея. Вот в этом случае скажи мне, вот, пожалуйста, строительство храма, может быть, действительно, может быть, построить просто, ну, не знаю, там, такие большие храмы, как, ну, Исаакий, как Казанский, чтобы там можно было вместить там 8-10 тысяч человек, и направить проповедь всех священников на то, чтобы не строить новый храм, а вот чтобы наполнить, вот так, как сейчас вот Виктор говорит.
Чтобы Виктор наполнить... говорит о том, что люди ходят два раза,
да, в год. Да, два раза в год.
Это он говорит о себе,
ну,
по своим наблюдениям каким-то.
Ну, нет, мы сейчас видим, что да, людей очень много, но тем не менее, вот мы, в общем, можем предположить себе, что все-таки храмы, ну, не заполнены так, как, ну, есть некоторые храмы, которые заполнены mm-hmm. там совсем, например, храм на Долгоозерной улице, святитель Николая Чудотворца, там вообще просто войти в храм невозможно, потому что слишком много людей, и там mm-hmm. строится новый храм большой. Андрей, ответь мне на вопрос, зачем нужно строить храмы?
Ты знаешь, я бы все-таки обратился немножко к истории. Вот как раньше строили храмы. Мне в свое время довелось участвовать, снимать даже фильм о Нередице. Это Новгород. Я тебе говорил уже, что мы ездили в Новгород в Рождество Христово. И вообще это незабываемое впечатление. Я окунулся в этот процесс. Так, как строили храмы? Историк, сотрудник музея в интервью в этом фильме, она сказала, что храмы строили раньше по мере, по вере и по красоте. И как вот это? Люди, как вот люди видели, что вот должен быть храм, да? Они не искали места. Вот мы хотим построить храм, давайте его где-нибудь построим. Они вот шли, молились, да, и понимали, что вот, вот здесь должен быть храм. И действительно, вот в Новгороде храмы расставлены вот именно так. Потому что Господь этим управляет, да, процессом в первую очередь. Ну, а вот о том, что сейчас происходит, действительно, вот твое предложение, ну, такое, скажем... риторический вопрос, да, не сделать ли большой храм, но я тебе скажу так, что ну тогда подвести туда метро, да, вот прямо с кровати, чтобы человек снизу спускался, в метрошку раз, вот, к храму, к этому подъехал, вышел, да, и все.
Ведь, пошаговая доступность.
Мы еще, да, шаговая доступность, но в 100 километрах. Ведь люди сейчас, они часто строят что-то, делают рядом не потому, что они хотят совершить подвиг, вот, а потому что это просто удобно. Вот святые отцы, они специально относили дальше от источника свою келью, чтобы с молитвой проходить это расстояние и возрастать в Боге. Я не говорю, что сейчас это нужно делать, вот, и слава Богу, что храмы строятся рядом, ведь храм – это что такое? Мы можем верить внутри себя, да, мы можем верить в сердце, но любому делу абсолютно человеческому, не ангельскому, ну, имеется в виду не абстрактно-духовному, мы все люди, у нас есть плотское, должно быть физическое выражение. И когда есть храм, когда мы собираемся в ту же общину, не в том понятии общины, которые сейчас пытаются, да, каким-то образом провести, как группа людей, объединенных одной идеей, вот, пусть даже строительство храма, а община, именно которой главой является Христос. Вот, целью является спасение, и по рекомендации церковной, в том числе, которая выработана уже, да, 2000 лет вырабатывалась, откровение Духа Святаго, да, вот, вот это все и объединяет людей, тогда строится храм, и это нужно, потому что без этого выражения люди просто уходят каждый в свое, несмотря на то, что вот не будет храма, не будет физического выражения, а все будут верить по-разному.
Понял, отец Анатолий, я по поводу палатки еще тоже хотел обратиться. Недавно совсем я разговаривал с отцом Михаилом Ромадовым, храм в Гатчинской епархии, храм Петра и Февронии. Они начинали с палатки, именно с палатки. То есть и молились вот этой реально палатке до тех пор, покуда не будет построен храм. То есть они строили храм, то есть проводили эти богослужения в палатке. Знаю еще одну вещь. Вот у нас сколько таких примеров, когда на месте, где вот просто вот люди ставят поклонный крест, и там начинаются богослужения. Ну, сначала просто молебны и так далее, но потом потихоньку. Причем, опять-таки, это люди делают. Вот храм Рождества Христова на улице Калантай. Вот сколько было этих богоборцев, там этот вот район весь, там Дыбенко, Калантай, проспект Большевиков, там и так далее. И вообще район называется Веселый поселок, то есть, ну, тоже само по себе название такое. И этот район был известен таким наркоманским раем таким, раем в кавычках, конечно. Вот, и люди на месте такого заболоченного места, которое облюбовали наркоманы, решили поставить поклонный крест с тем, чтобы потом построить храм. И вот начались, буквально сразу начались люди, стали приходить, и причем люди просто из новостроек, которые находятся рядом. И тоже сейчас великолепный, просто замечательный храм, который полон всегда. То есть, опять-таки, когда там говорят о том, что у нас храмы пустые, и люди ходят в него два раза в год, то это, я понимаю, что это средство массовой информации. Нам все время показывают именно, вот именно это. Хотя, с другой стороны, я еще понимаю, что во многом у нас все-таки есть такая, ну что ли... Ну, я не знаю, не то, что безграмотность, но, во всяком случае, не очень Ребят, в кадре видно, поэтому, пожалуйста. Вот, все-таки люди, которые начинают строить храм, они меняются? Они превращаются из людей, которые, ну, просто вот есть некое желание, но знания нет. Превращаются в людей, у которых это желание превращается еще и в опыт общения с Богом?
Да, я думаю, что самые крепкие приходы, они именно возникают в такой ситуации, когда люди вместе что-то делают. Не на готовое приходят, не вливается вот приход, который существует, а когда они объединены одним движением, вот эту, создать эту красоту. И они же растут вместе с этим храмом. Ну, это я по себе знаю, потому что я уже два храма таких построил. Вот, и в Осиновой роще мы 2,5 года вообще в лесу молились. У креста развесили иконы, иконы висели на деревьях.
Как в Левашовской пустоши.
А крыша у нас была, это, небо голубое. Небо. Оно иногда и не голубое, как в Петербурге, вы знаете, и дождь, и снег. Ну, вот там именно вызрел костяк прихода. Эти люди, которые готовы с тобой... за Господом, значит, и в любую непогоду, которые дрожали там в 20-градусный мороз.
Да и это зачастую это не только молодые люди.
Да, это испытания. Дальше идут другие испытания. Когда уже что-то созиждется, там начинают... Ну, врагу это всегда не очень. Он не любит, когда что-то созидают ради Бога. И он начинает людей раздирать. Бывает так, что священник построит храм, и он начинает удаляться от прихода. У него появилась трапезная, у него появились благотворители, они ему подарили машину. И он как-то думает, уже про бабушек вот этих, с которыми вот ему последние копейки несли. Такое есть. Это тоже искушение для священников. Это не отменяет силы таинства, литургии и всего. Но это по немощи человеческой бывает. Поэтому я лично люблю созидать, вот самое начало. И я считаю, что есть первопроходцы, а есть поселенцы. Вот. На две части христиане православные разделяются. Первопроходцы, они все время, они что-нибудь построят, их гонят дальше. Значит, их выгоняют буквально с места.
Это Байкало-Амурская магистраль. Построил станцию дальше, построил станцию дальше.
Вот. И бежишь так вот. И мне это состояние нравится. Я готов и дальше, и дальше, и дальше. Вот. Лишь бы, как Андрей сказал, лишь бы это приводило к спасению, а не увлечению, ну, бывает внешнее православие, да, любление обрядовости, вот красоты хора, значит, и убранство, батюшки такие блестящие, симпатичные такие. Вот. И это все такое внешнее, а человек вот, о внутреннем. То есть, но. Никто не отменял такой поговорки, каков поп, таков и приход.
Да, это вот...
Там, где поп хороший, прихожане и поедут за ним хоть куда вообще. Они будут пробираться целыми днями, без еды и без воды, лишь бы получить доброе пасторское слово. И, ну, как священники, как проводники благодати Божией. Вот. А если священник только вот ради внешнего, ради вот этого лоска все это создает, конечно, так никто ходить не будет.
Очень у меня нет такой души. Сложный вопрос тогда к вам в этом случае. Это... Давай я вообще всем задаю вопрос, потому что мы все...
Это животрепещущая тема, она всех волнует.
Значит, вопрос такой. Вот мы... Ну, я знаю такие примеры, когда приход живет замечательно совершенно, просто такой вот всю жизнь, все... И вдруг, значит, священник, либо, значит, его пересылают куда-нибудь далеко-далеко, там, в Благовещенск служить, или, там, скажем, он отходит ко Господу, и приход разваливается. Раз, и все, и нет
никого.
Значит,
у них был построен приход на священники,
да,
как бы.
Да,
это неправильно.
Я вот просто всегда боюсь именно того, что наши усилия, да. Вот эти вот духовные усилия, чтобы они не зацикливались именно на священнике, но на священнике как на проводнике, да, как первым среди равных.
Детей как надо воспитывать? Ты так воспитываешь, чтобы они могли жить без тебя.
Да,
вот,
да.
Так вот.
Именно так, потому что именно, то есть именно для этого-то.
Так и в приходе, так и где угодно.
Да, вот Валентине хотел задать вопрос, она сразу испугалась, заулыбалась. Скажи мне, пожалуйста, Валентин, вот ты верующая православная христианка уже не один год, правильно? Ну, я так, чтобы как бы не говорить о тебе десятки лет. Не один год. Скажи мне, пожалуйста, вот ты принимаешь сейчас участие в строительстве храма?
Нового, я так полагаю.
Ну, вот я задал именно такой вопрос.
Я надеюсь, что мое участие в этом деле все-таки есть. Mm-hmm. Конечно, я не беру молоток в руки так физически, mm-hmm. но вот мы обсуждаем эту тему. Сейчас вот концерт mm-hmm. будет проходить как раз в поддержку строительства.
4 февраля.
4 февраля, совершенно верно.
А где?
Театральный концертный зал имени Дзержинского, улица Полтавская, 12.
Mm-hmm. Ну, лучше уже информацию не давать, потому что билетов уже нет.
У нас полный аншлаг.
Где-то стоя...
На улице.
Да. Но будут еще концерты у нас.
Да, ну, и хорошо. Дело в том, что действительно очень много желающих. И для нас...
Да. Но это противовес этому молодому человеку, который...
Палатка.
Да, называется «Мы будем строить Божий храм». И... Отклик очень, очень большой.
Так концерт будет посвящен именно этому. То есть я понимаю, что именно да. строительству... Тогда вот уже просто скажите мне,
Валентина.
Во имя кого строится храм?
Царя и пророка Давида Псалмопевца.
Псалмопевца. Я так понимаю, что это тут вообще вот в принципе еще и намек на то, что, ну, действительно... Когда я вот рассказываю там на катехизации о псалмопевце Давиде, и, в общем, понятно, что все его псалмы, ведь они же были от, написаны от великого покаяния, не просто от того, что у него было очень хорошее настроение, он проснулся однажды, взял в руки инструмент. Нет, но да. началось-то все
именно... Началось, наоборот, он славил Бога.
Нет, ну славил Бога.
А потом в процессе жизни, когда он уже впадал
не,
в грехи.
Не только 50-е.
Но началось 50-е.
Но мы знаем о том, что этот человек, в общем, совершил огромный, тяжелейший грех, и за этот грех он просто был уже, что называется, приговорен. И ангел пришел и сказал ему о том, что тебе, что называется, заменяется расстрел на пожизненное покаяние. Ну, я так,
ну, так,
да, да, наверное, именно так. Но я понимаю, что если псалмопевец, то, наверное, я понимаю, что для вас это особое. Вы в себе чувствуете, вот. Например, ваши, ну, ваши песни, как некие псалмы, хвалящие Господа, и покаянные такие псалмы?
Я, конечно, проникнут в псалтирию. Вот я даже рекомендую вот моим прихожанам, говорят, батюшка, как молиться? Я говорю, читайте псалтирь, там-то есть все, все ответы на ваши вопросы. Евангелие, псалтирь, желательно на церковном славянском. Угу. Чтобы к истокам, к чистому роднику прикоснуться. Вот. А эта строчка, вот что меня подвигло и движет сейчас мною, строчка из 103-го псалма.
Угу.
«Пою Богу моему, донде же есть мы».
Докуда есть я.
Да.
Пока я есть,
пока я буду... есть, я пою Богу. И это же слова царя Давида. Он пел, он воспевал Бога. Он ему каялся, он ему кланялся, он понимал, что все происходит. Все его движение, все его жизнь было направлено к Богу. Поэтому все его жизнь было правильно. Даже когда он оступался, он падал и обращался к Богу, чтобы Господь вытащил из этой вот ямы
греха. И он поднимался.
Да.
Поднимался, да.
Я думаю, что это для нас великий пример. А оказалось, что у нас в России нет храма царя Давида. Оказалось. Как?
То есть это
у нас все богослужение, все пропитано его. Это наш русский святой, как я считаю.
Да.
Бабушки неграмотные, псалтирь наизусть знали раньше. Да. Неграмотные. Они выучивали его. Все вот эти псалмы, богослужебные тексты, они все построены на псалмах. Все песнопения, все обороты речевые, это все нам дал царь Давид. А это же поэзия. А что такое псалтирь? Вот 10 струн, да? Это 10 заповедей. Он играет на 10 заповедях, а они созвучны друг другу. Между ними нет противоречия. и возникает гармония. Как бы ты ни взял, какие бы звуки ты ни сочетал, у тебя будет все прекрасно. Понимаешь? Вот это мое такое вот поэтическое... Да.
Так.
Да. А, я хотел сказать, да, я так как-то поднял руку. Вот, с Анатолием я вас слушаю, и вот сам размышляю о том, что вот как, почему вот храмы вот носят какие-то определенные названия, ну, в смысле, посвящены какому-то святому, да, и вот ждал все-таки ответа, вот какой же храм хотите строить вы, в честь какого святого? И раньше храмы строились, вот какое-то почитание было, да, вот моряки, Николай Чудотворец, да, где-то было какое-то явление.
У нас,
да,
у нас, например, рыбаки, да. У нас общество рыбаков,
да, совершенно
Андрея Первозванного.
Но я все-таки имел в виду тогда, когда вся страна, в общем-то, единой молитвой стояла, да, была Святая Русь, и там все определялось, вот еще, ну, там не было однозначно. Не хочу никак сказать, в общем, недоговоренно оставлю фразу, я думаю, что понятно. Вот. И вот мне приятно было услышать, что действительно вы выбрали название, посвящение святому с того храма, который вы хотите строить, батюшка, близкому вам святому. Для меня все сразу стало понятно. А я еще что хотел сказать, у нас там первая треть передачи, да, прошла, я так молчал, думал. Вот есть два вопроса по поводу строительства храма сейчас в мегаполисе. Первый вопрос, это то, что, кстати, вот и Виктор пытался тоже, там сообщение присылал, я не хотел вас прерывать, да, что у нас 85% православных, а 30% почему-то так вот у Виктора получилось, что где-то читал, что-то, так что-то я потерял.
Люди позиционируют себя православными.
Да. Вот, 85% православных, при этом 30% верящих в существование Бога. Вот. Но неважно. У нас вот действительно, видимо-то, как получается? Угу. У нас переход, 300 человек, да, примерно. Угу. Вот, может быть, даже меньше. А вокруг домов, и там живет 10 тысяч, 20 тысяч, да. И тоже для меня это являлось определенной загадкой. Во-первых, миссионер должен всегда оценивать, что он делает.
Угу.
То есть,
построить храм в поле, куда невозможно доехать никак, то есть это тоже, в общем,
доедут. Если
вот,
надо.
Если надо, да, доедут. И вот с точки зрения миссионера, он всегда должен оценивать, что происходит. То есть понятно, что будут сразу негативы, потому что ни для кого не секрет, что люди в своей мотивации всегда действуют первоочередно. То есть вот, мне не хочется храма, а там что-то строят, я буду возмущаться. Но аргументировать постройку храма я бы хотел таким образом. Этот храм ставится на будущее с закладкой. То есть здесь Господь промыслительно это организует. И не эти поколения, которые сейчас, может быть, не понимают, а следующие, ведь дети, их дети, и это все будет постепенно. Вот как дерево укрепляется, такие маленькие корешки, да, вокруг. Потом попробую его выкорчевать. Не потому, что оно плохое, а потому, что оно кормит яблоками всю округу.
Очень интересная мысль. Вчера Владыка Ефрем спросил по поводу того, что вот дети, которые посещают, ну, которые вот пишут картины и так далее. То есть вот я спросил его о том, что...
Это Боровический?
Нет, Биробиджанский. Вот он... каким образом это развивается? Он сказал очень интересную штуку. Ребенок, который пишет красоту Божьего мира, привыкает к тому, что у него эта красота Божьего мира есть. Я понимаю, что время, когда у нас храмы не строились, а уничтожались, прошло. И сейчас действительно время, вот можно так сказать, время не разбрасывать камни, а время уже собирать, что называется, камни. И камни эти, если эти камни не ложатся в основу храма, что называется, ну, я не знаю, как личного храма, когда я спросил о том, что строит ли человек храм, мы каждый должен строить храм в себе самом, само собой, но если эти булыжники не будут, вот эти камни не будут в основе твоего храма, то это могут быть булыжники, которые полетят опять в людей, которых ты будешь ненавидеть по тому или другому принципу. Время спорить, время ненавидеть прошло. Время любить, время созидать. Да. Если этого у нас не будет, то не будет ничего. Но по поводу, простите, отец Анатолий, просто мы знаем о том, что вот была такая в Москве такая большая акция строительства доступного храма, которая вызвала, ну, чрезвычайно много нареканий, что называется, потому что когда ставят просто храм по причине того, что, значит, так, вот по разнарядке, все, мы здесь строим храм, все, вот так вот. И строили действительно такие просто там, где, ну, в микрорайоне. Но люди были против, и это всегда вызывало какую-то такую очень тяжелую реакцию. Мне понятна вот сейчас твоя мысль по поводу той самой яблони. Но теперь, отец Анатолий, к вам вопрос. В храме псалмопевца Давида, я так понимаю, что много будет людей принимать участие. Будет ли что-нибудь особенное, вот особенное какое-то служение в этой церкви, в этом храме?
Петербург – культурная столица. Все об этом знают, подразумевают, говорят об этом. Вот, а храм, вот как рыбакам, как рыбаки собираются,
да,
по принадлежности, да. Там, или моряки, как
в Кронштадте. Тут, значит, барды будут собираться?
Нет. Значит, писатели, поэты, музыканты, балетмейстеры,
кинорежиссеры,
актеры, люди творческие. Угу. У них как бы есть проблема. Потому что когда приходит в депрессив, в состояние депрессии, так сказать, как называется?
Творческий человек.
Да. Или уныние.
Ой.
Когда он приходит в обыкновенный храм, и батюшка немножко в этом не разбирается, он может ему что-то резко такое... Он же нежное, так сказать, создание.
Актеров вообще раньше хоронили вне зоны кладбища?
Священник может...
Да. Куда ты пришел, актер? Ты че?
Да,
актер. Тут храм был, актеришка. Может, актеришка. Ты, ну, только иди к себе.
Лицедействуешь, иди,
да,
лицедействуй. А может, он обратился к Богу, может, он хочет душа, может, он хочет покаяться. И, значит, ему нужно выяснить эти вопросы. А компетентно ему никто не может об этом... Он начинает рыться, и он попадает в секты или куда угодно.
Да.
Понимаете? Он ищет, где вот ему душу свою. А он же ближе к Богу на самом деле. Но он терзаем.
Потому что он творческий человек.
Да, потому что Бог творец, и он творец. Он в гордыне пребывает, потому что он думает, что он творец там, с большой буквы. Ему надо это объяснить. Слушай, брат, Божий мир, воспевай Божий мир, значит, смотри, сколько здесь прекрасного. Забудь о себе. Ну, в общем, тут много можно ему посоветовать вот, с точки зрения моего опыта. Ко мне сейчас вот в храм, вот что получается, приходит очень много творческих людей. Наплыв просто. И панки, и рэперы, и рокеры, и режиссеры, актеры, писатели, читатели.
Они же панки, они же рокеры.
Вот, поэты. И у меня сейчас такое какое-то получилось в связи с тем, что я веду передачу творческую. Угу. Мне очень много писем поэтому пишется. Да. Я веду со многими людьми переписку. Люди в таком состоянии. Там буквально один вот только толчок, одно дальше направление, и человек... Пошел, смотришь, он уже исповедовался, причастился, смотришь, у него глаза заблестели, крылья появились, и он начинает творить. То есть надо, если Бог на первом месте, то все остальные на своем. Эту идею ему надо, ну, как бы, рассказать.
Очень, еще раз повторите, мне самому она понравилась, эта фраза.
Ну, блаженный Августин, если Бог первым, на первом месте, то все остальное на своем. То есть, любой приоритет расставлен неправильно, если Бог не на первом месте. У человека катастрофа. Вот тот же самый диссонанс, как струны расстроить на гитаре или на псалтире.
Угу.
И просто слушать невозможно, потому что Бог не на первом месте. Нет гармонии. И в итоге это приведет, ну, к нехорошим вещам, к разладу.
Сообщение, я так понимаю, от Виктора.
Нет, Виктор уже написал 3 сообщения, он польстил отцу Анатолию, сказал, что вы сняли СКК, ну, Виктор, СКК, я думаю, что это все-таки...
Это в будущем.
Широковато, да. Вот. А вот Валентина прислала очень интересное сообщение, не Валентина, Пас, конечно, который участвует в нашей передаче, нам приятно,
который что... Который не дают сегодня... ей слова даже.
Да. Валентин, вот. Скажите, а вы читали Конституцию, спрашивает Валентина? Ну, я думаю, что не все читали Конституцию у нас, но все примерно знают, что там происходит.
А,
Любая церковь отделена от государства. государства. Угу. Вы бы согласились, если бы в одном дворе стояли рядом православный храм, буддийский и мечеть? Или вы будете противодействовать строительству культовых зданий других религий? То есть, ответьте сами на свой вопрос. Зачем строить только и исключительно православные храмы?
Ну, я так понимаю, что...
Мы, кстати, рядом мечеть.
Да, вот мы сейчас мы на межконфессиональной радиостанции, и за этим столом, за этими микрофонами сидят и протестанты, неопротестанты, баптисты, пятидесятники и так далее. Сегодня, соответственно, вот мы за этим столом. Напротив нас, то есть, если бы вот в окно, я бы сейчас камеру повернул, там, соответственно, мечеть. Мы никогда... Ну, если бы я был мусульманином, я бы, наверное, строил бы мусульманский...
Да, и передача была бы сейчас мусульманская.
Да, и там все понятно. Значит, что касается... Я не знаю, там, вот слава богу, что у нас в Петербурге, конечно, вот Петербург, он действительно не просто многонациональный, но и многоконфессиональный город, где есть, строится и в том числе и мечеть и так далее. Ну, кстати, вот по поводу, знаете, в Сирии, когда там были 80% было христиан, там как раз возник вопрос о том, что там когда спросили вот мусульман, давайте, вы смотрите, у вас и так все вот здесь все, что называется, схвачено. Давайте мы будем строить медресе и мечети. Ну и в результате через практически 80 лет христианских храмов осталось практически одна маалюля. Вот, и, соответственно, страна стала другой. Дело не в этом. Дело в том, что мы, конечно же, относимся ко всем авраамическим религиям с уважением, и это все понятно абсолютно. Но было бы странно, если бы православные люди строили мечеть или центр йоги. Хотя я был поражен совершенно, что у нас в Петербурге построен целый район города, который называется йога-центр. То есть там центр домов, который называется йога. То есть, ну, вообще... Ашрам какой-нибудь, еще что-нибудь. Там вообще будет скоро, наверное, там будут ходить Хари Кришна, Хари Рама.
Так. Без рамы.
Да, без рамы. Когда...
Да. Ну, я бы, может быть, добавил к тебе, Глеб, что да. Надо же вот и помнить, что наши, ну, уже, наверное, не деды, а прадеды и пра-пра-пра-пра-пра, да, все-таки была Святая Русь. Вот, и соблюдение этих истоков, знание этих истоков возвращает нас в первую очередь к разуму. Вот, и вот, наверное, по этой причине все-таки имеет смысл сейчас поднимать вопрос о том, что православие было есть такое слово градообразующее, я его переделал, странообразующей религии, и империя наша была самой мощнейшей империей в мире. Кстати говоря, остается.
Я скажу в противовес тебе, но добавлю только то, что мы все живем по христианским законам. Если бы только не было, мы бы, наше поколение, многолетние, многотысячные, ну, сотни поколений не были воспитаны в христианстве, то тогда бы мы знали, что убийство – это хорошо. Потому что есть ведь племена, где считаются так, что убил, значит, ты убил человека, ты убил конкурента, ты убил врага.
Или съел друга.
Съел друга.
Во-первых, стал лучше.
Лучше, во-первых, с воздуха стал
хорошего
лучше.
Хорошего друга.
Да, во-вторых, значит, я сыт, и все в порядке. Воровать хорошо, потому что если я ворую, то у меня становится больше. Ну, и прочее, прочее, прочее. Но самое-то интересное, отче, ведь смотрите, вот вы говорили о псалтире, и вы говорили о 10 заповедях. Ведь смотрите, когда спрашиваешь людей, какая первая заповедь, все говорят, какую, Валь?
Не убей.
Не убей, все говорят. Хотя это только шестая. А ведь первая – это что? Это не сотвори себе кумира. И ведь это же просто очень как бы интересная штука. Ну, что нам там опять там, нам пишут? Или все-таки отец Анатолий
споет
что-нибудь пока, нам, пока от нам, нам...
Может быть, мы еще никого не разбудили в своей передаче.
Тут уже, колокольни. Тут уже пишут и пишут.
Да? Да. Ну, потом почитаешь нам.
С песней спою. И будет солнце нам светить, и будет мир, и будет кровь, Когда мы сможем всех любить, далеких, близких и врагов. Прости меня, мой добрый друг, и я тебя простить готов. Тогда мы сможем всем вокруг дарить цветы души, любовь. Я, как и ты, в пути устал, ищу приют, где дым костров уходит в тихий мир Христа. Мне не понять других миров. Мои родные голоса и звуки всех земных хоров восхвалят вместе небеса дыханием искренних даров, дыханием искренних даров.
Я понимаю, что отец Анатолий умеет одной стихотворной строфой ответить на массу вопросов. Я никогда не мог понять, почему слова, стихи, положенные на музыку и произнесенные от всей души, почему они так проникновенные. Вот, знаете, я однажды был на одном богослужении, где был очень такой нетрадиционный хор. То есть там был хор такого византийского распева. Но при этом вот я не мог никак, вот за этим богослужением, я никак не мог вот начать молиться. Потому что я все время слышал только вот одно. Вот это хор, который мне никак вообще не... Помню случай, когда мне пришлось уйти из храма, то есть перестать быть прихожанином храма, потому что там была женщина, которая пела громко, но противно. То есть имеется в виду, что у нее не было слуха и голоса, но она пела из-за этого, она пела громко и очень старательно.
Ей казалось, что
она, да, псалмопевица. Это все. Но, понимаете, когда там она пела во время богослужения, то это все терпелось. Но когда ты идешь к чаше, и она поет «Тело Христово», визгливым, страшным голосом, то ты думаешь о том, что в этот момент идешь, не думаешь о том, что идешь...
Значит, ты еще несовершенен,
Глеб. Да, да, совершенно верно. То есть я просто вообще... То есть она визжала так, что просто ужас вообще.
Нечеловеческим голосом.
Нечеловеческим голосом, абсолютно. То есть,
ну и не ангельским.
Да. Вот, кстати, ангельские голоса, у вас песни есть замечательно совершенно. И я ушел оттуда, да, Андрей, и перешел...
Его задело просто, зацепило.
Да, его все слушаю.
И понесло.
Да, да.
А у нас время?
Сколько?
Полторы минуты у нас
остается. Полторы минуты остается? Ничего,
да,
себе.
Вот два сообщения у нас есть.
Давай, быстро.
Такое, на ход ноги, да? Вот Лена уже давно прислала вот такое сообщение, но не прочитать я его не могу.
Давай.
Чтобы не искушаться и не переживать, просто можно выехать пораньше. И такое личико очаровательное, улыбающееся. Мне обычно помогает. Но спасибо, что я понимаю, Лена, в духовных испытаниях? Опять улыбающееся личико. Спасибо, Лена. А вот Валентина... Вот, короткий, наверное, батюшка, вот к вам вот, да, такой вопрос. Коротко скажу, почему вот вы считаете, вот именно вам вопрос на это самое. Скажите честно, как, не как остальные гости, ведущие передачи, вы как вы считаете, спасутся только православные или протестанты, католики, баптисты тоже имеют спасение? А то на словах СМИ все любят. Может, вам стоит побеседовать с Валентиной лично,
это,
а то это, уже полминуты
осталось. Это тема для следующей передачи.
Я думаю, суды Господни, мы, люди, не можем даже, и даже размышлять, не можем помышлять об этом. Надо любить Бога. Кто любит Бога, тот спасется. Всем сердцем.
Ну, отец Анатолий, тогда вот эти полминуты ваши.
Ну, я, во-первых, скажу, хочу поблагодарить. Во-вторых, хочу сказать, чтобы все присоединялись к этому движению. Мы будем строить Божий храм. Следующее наше мероприятие будет 15 апреля на Красную Горку, на Финляндском вокзале, концертный зал. Приходите, интересуйтесь. Мы вместе будем строить Божий храм.
Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.
Спасибо.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.